Наталья Тимошенко. «Исчезающая в темноте». Читает Лина Ветлицкая. Глава первая. В кабинете стояла невероятная духота. Открытое настежь окно не приносило прохлады, зато прямые солнечные лучи, попадая внутрь помещения, нагревали воздух до состояния раскаленного железа. Кадровичка, полная женщина лет 40, с высокой прической халой, затянутая в слишком узкое цветастое платье, подчеркивавшее все складочки кожи и делавшее ее похожей на сардельку из университетской столовой, то и дело обмахивала себя исписанным с двух сторон листом А4, пока читала резюме. Ее брови, сошедшиеся у переносицы, как только она взяла в руки распечатанный листок, так и не разошлись обратно, и Рите казалось, что они склеились намертво липкими капельками пота, постоянно выступавшими в кожной складке. Сарделька периодически вытирала их толстыми пальцами, украшенными несколькими кольцами с крупными камнями, но они быстро появлялись снова. «А почему вы не остались работать в Александровской, где проходили интернатуру?» — наконец лениво спросила она, не отрывая взгляда от напечатанных строк. Рита вздрогнула и машинально села прямее. Кадровичка читала ее небольшое резюме, уместившееся на одну страничку, так долго, что она почти успела уснуть. «У них не было вакансий», — четко ответила она, словно находилась на экзамене. «Понятно», — протянула сарделька. И это «понятно» сказала Рите все. Очередной отказ. Она вздохнула и опустила взгляд в пол. Даже спина сгорбилась само собой, словно позвоночник устал поддерживать свою нерадивую хозяйку, которая вот уже больше месяца не могла найти работу. «Мне нужно показать ваше резюме главврачу, а потом мы вам позвоним», — предсказуемо заявила сарделька, откладывая лист бумаги в сторону. «Спасибо большое». Благодарность прозвучала фальшиво, но Рита и не пыталась придать ей искренности. Она поднялась, взяла в руки сумку и, попрощавшись, вышла за дверь. Отдел кадров Свято-Симеоновской больницы находился на первом этаже у самого выхода, и спустя уже полминуты она оказалась в больничном дворе. Здесь росли пышные деревья, дающие земле спасительную тень, а потому выходить на широкий проспект под палящие лучи летнего солнца Рите не хотелось. Она села на ближайшую скамейку и даже вытащила из сумки телефон, чтобы позвонить бабушке, но передумала. Зачем расстраивать старушку прямо сейчас? Пусть надежда в ней поживет еще немного. Вместо этого Рита достала блокнот и вычеркнула в нем еще один пункт. Список больниц, куда она разослала резюме, стремительно уменьшался. Если сначала она пыталась устроиться куда-нибудь поближе к дому, то затем начала искать хоть что-нибудь. Это, например, находилось в противоположном конце города, на самой окраине, далеко от метро. Чтобы приехать сюда, Рите понадобилось почти 2 часа. Но и отсюда ей никто не позвонит. Из 9 мест, где она уже побывала на собеседовании, ей перезвонили только из одного, и то, чтобы сообщить об отказе. Остальные не утруждали себя подобными звонками, полагая, что соискатели и сами обо всем догадаются. Кадровиков и главврачей, казалось, отпугивало буквально все: ее возраст, отсутствие опыта и даже красный диплом, будь он неладен. Зачем только она провела столько бессонных ночей ради него? Даже если у них была нехватка врачей, ей все равно отказывали. Маргарита закончила медицинский колледж по специальности фельдшер, когда ей уже исполнилось 20, и сразу же устроилась работать на скорую помощь. Там-то сотрудники требовались постоянно. Огромная нагрузка и ответственность никак не соответствовали мизерной зарплате, потому текучка была большая. Зеленого фельдшера с отсутствием опыта взяли с превеликим удовольствием, и через год она решила, что нужно двигаться дальше. Бабуля поддержала это ее решение и, несмотря на то, что давно вышла на пенсию, взяла несколько учеников. Это позволило им обеим продержаться то время, пока Рита училась в медицинском университете. И вот теперь у нее в кармане красный диплом по специальности неврология, а работы нет. «В вашем возрасте врачи уже категории имеют», — сказали ей в одной из больниц, куда она пришла на собеседование. «А вам почти 30, но ни опыта, ни категории, а потом вообще замуж выйдете, детей нарожаете, и все». На самом деле Рите было всего лишь 28, но никакого значения это не имело. Ее однокурсники давно устроились, а она, словно проклятая, ходила по бесконечным собеседованиям. Конечно, на скорую ее всегда с удовольствием примут обратно, но какой тогда смысл было тратить 7 лет жизни на учебу? Рита со вздохом спрятала блокнот и телефон обратно в сумку. Еще парочка отказов, и придется идти на станцию скорой помощи. Запас финансовых средств стремительно уменьшался, а поступлений не предвиделось. На одну бабушкину пенсию сильно не разгуляешься, не брать же старушке новых учеников, чтобы внучка имела еще немного времени на поиски работы своей мечты. За всеми этими мыслями Рита не заметила, как в абсолютно пустом больничном дворе появился мужчина и медленно подошел к ней. Она обратила на него внимание лишь тогда, когда он опустился на скамейку рядом с ней. Она недовольно посмотрела в его сторону, мысленно поражаясь тем людям, которые умудряются подсесть к другим при наличии кучи свободных мест буквально везде. Однако тут же устыдилась своей мысли. Мужчина, несмотря на довольно молодой возраст, держал в руках трость. Если он тоже вышел из здания больницы, то ее скамейка оказалась ближайшей. Заметив, что она наконец обратила на него внимание, незнакомец улыбнулся. «Привет». «Добрый день», — вежливо ответила Рита. Разговаривать ей не хотелось, но молча встать и уйти показалось грубостью. «Опять отказ?» — поинтересовался мужчина. «Угу», — кивнула она и только потом спохватилась. «Откуда вы знаете, что я ищу работу? Я видел, как вы выходили из кабинета отдела кадров». «Неправда», — Рита напряглась. «Коридор был пуст, во всей больнице тихий час. Вы не могли меня видеть. Это во-первых, а во-вторых, мало ли по какой причине я туда заходила». «Но ведь я же угадал». Незнакомец сверлил ее взглядом темно-карих глаз и по-прежнему улыбался. «Что вам надо?» — прямо спросила Рита, уже не стараясь казаться вежливой. «Хочу предложить вам работу». Мужчина пожал плечами, словно это было самое обычное заявление в мире. «С какой стати вам помогать мне? Когда-то вы спасли мне жизнь». «В самом деле?» Теперь Рита повернулась к нему всем корпусом, внимательно разглядывая и пытаясь вспомнить его. На вид ему было около 30, может, чуть больше, но не сильно. Светлые волосы падали на глаза и чуть-чуть прикрывали уши, как будто он давно не стригся, но специально их не отращивал. Непонятно, как на этом лице с такими же светлыми бровями и ресницами оказались темно-карие глаза. Но они невероятно шли ему. И Рита подумала, что где-то уже видела это необычное сочетание. Вспомнить сейчас, где именно, она не могла. Небольшая светлая щетина выдавала то, что он не только давно не стригся, но и уже пару дней не брился. Тонкая футболка с коротким рукавом не скрывала хорошего телосложения, но вот трость в руках ясно говорила о том, что у него проблемы с ногами. Конечно, это не отменяло того факта, что он мог получить какую-то временную травму, но Рита почему-то была уверена, что это не так. «Вы меня не помните, наверное», — правильно расценил ее изучающий взгляд незнакомец. «Мы встречались один раз 8 лет назад. Авария на Самсониевском проспекте, помните? Лобовое столкновение Мазды и Тойоты. Вы работали на скорой, а я был за рулем Мазды». Теперь Рита наконец вспомнила его. Точнее, вспомнила саму аварию. Его она едва ли узнала бы. Он тогда был весь в крови. Увидев, что она припоминает его, незнакомец снова улыбнулся и протянул ей руку. «Марк. Марк Гронский». Рита улыбнулась ему в ответ, теперь уже тоже приветливо, без недоверия во взгляде, и пожала протянутую руку, которая оказалась теплой и от чего-то совершенно сухой, как будто на ее обладателя не действовало палящее солнце. Ей на мгновение стало неловко за свою, наверняка вспотевшую ладошку. Маргарита Истомина. Очень приятно. Теперь я наконец-то могу сказать вам спасибо». Рита смутилась. «Вам не меня нужно благодарить. Я была всего лишь фельдшером, а наша машина даже не была оборудована необходимым реанимационным набором. Вас спасли другие люди». «Неправда». Марк посмотрел ей в глаза, и Рита поёжилась, словно по спине пробежал неприятный, неизвестно откуда взявшийся в этот жаркий день, холодок. «Он знает», — промелькнула у неё в голове невероятная мысль. «Это вы меня спасли», — уверенно заявил он. «Я помню». «Вы были без сознания. Я был мёртв». Рита выдернула ладонь из его руки, только сейчас сообразив, что забыла сделать это раньше. Она вскочила на ноги и взяла в руки сумку. «Если бы вы были мертвы, то не сидели бы сейчас здесь», — заявила она, чувствуя, как дрожит голос. «Я сижу здесь только благодаря вам», — спокойно произнёс Марк, глядя на неё снизу вверх. Казалось, его совсем не смутила её вспышка. «И хочу отблагодарить вас за это. Вам ведь нужны деньги?» «Вы ошибаетесь». Рита перекинула тонкий ремешок через плечо и собралась уйти, но Марк поднялся следом. «Пожалуйста, Маргарита, не заставляйте меня бежать за вами. Вы же видите, мне это сложно». Рита остановилась, несколько раз глубоко вдохнула и обернулась. Марк стоял возле скамейки, опираясь на трость, и в его глазах она внезапно увидела что-то, похожее на просьбу, как будто он не предлагал ей работу, а просил о ней сам. «Возьмите визитку». Он протянул ей небольшой картонный прямоугольник. «Не отказывайтесь сразу, подумайте». Рита ещё раз вздохнула, вернулась к скамейке и взяла у него из рук визитку. На чёрной картонке с золотыми буквами было написано: «Магический салон колдуньи Ксении. Поможем заглянуть в будущее, поговорить с безвременно ушедшими, завоевать любимого». «Вы надо мной издеваетесь?» — воскликнула Рита, прочитав надпись и недоверчиво посмотрев на Марка. «Вовсе нет», — тот обезоруживающе улыбнулся ей. «Наоборот, хочу помочь. Я до такого ещё не докатилась. В крайнем случае всегда могу устроиться на скорую. Кое-кому нужна ваша помощь. Вы же этого хотите, не так ли? Помогать людям». «Чем?» — Рита прищурила глаза, уже не скрывая раздражения в голосе. «Чем помогать? Разговаривать с умершими родственниками?» Марк внезапно рассмеялся. «Ну уж нет», — заявил он. «Я не позволю вам отбирать у меня хлеб. В салоне Ксении с умершими разговариваю я». Рита закатила глаза. Всё это стало походить на какой-то театр абсурда, но у неё не было ни времени, ни желания участвовать в постановке. «Вы сумасшедший. Не больше, чем вы». Марк развёл руками, словно говоря, что знает все её самые потаённые секреты. «Я предлагаю вам сделку. Вы помогаете мне, а я щедро за это плачу». «Чем это интересно, я могу вам помочь? А вот это я расскажу вам только если вы согласитесь». Марк кивнул на визитку, которую она так и сжимала в руке. Рита тоже перевела на неё взгляд. «Тогда, боюсь, я этого так и не узнаю», — бросила она и, резко развернувшись, зашагала в сторону выхода из больничного двора. «Если он не может её догнать, тем лучше для неё. Только сумасшедших ей не хватало, как будто без того мало проблем». Рита уже успела добежать до остановки общественного транспорта и вскочить в первый попавшийся троллейбус, когда Марк только доковылял до ворот. Переломанные 8 лет назад ноги с самого утра немилосердно выкручивало, что, несомненно, означало приближающийся дождь. Его кости предсказывали изменения погоды точнее, чем гадальные карты Ксении. Припаркованная неподалёку от входа в больничный двор ярко-красная небольшая машина тут же сдвинулась с места, подъехала к нему и остановилась. Марк открыл дверь и сел на переднее пассажирское сиденье, пытаясь устроить левую ногу, которой когда-то досталось особенно сильно, как можно удобнее. Темноволосая девушка в солнечных очках, сидевшая за рулём, со смесью жалости и тревоги следила за его бесполезными попытками. Они оба знали, что пока не пойдет дождь, удобного положения он не найдет. «Ну что?» — спросила она, когда Марк наконец перестал ёрзать и закрыл за собой дверь. «Отказалась. Я же говорила, что нужно не так действовать». Девушка раздраженно стукнула кулачком по рулю, попав в самое удачное место. Машина тут же издала звуковой сигнал. Шедшая по тротуару старушка подпрыгнула от неожиданности и зло уставилась на автомобиль, пытаясь разглядеть через тонированные стекла водителя. «Вали отсюда, карга старая!» — прошипела девушка. Благо в машине работал кондиционер, окна были закрыты, а потому старушка ничего не услышала. Брюнетка снова повернулась к Марку. «Я бы могла ее заставить». «Не стоит», — Марк покачал головой. «Она придет сама». «Откуда ты знаешь?» «Потому что я знаю людей, Лер», — улыбнулся он. «И знаю Маргариту. Она придет». Лера насупилась, включила передачу и медленно тронулась с места. Она не любила, когда ее очередной раз попрекали незнанием человеческой психологии. Откуда ей было это знать, если она почти не жила среди людей? «Как все люди, она любопытна», — продолжал Марк, не заметив реакции спутницы. «Я подогрел ее любопытство. Она жаждет помогать людям, и я дал понять, что мне нужна ее помощь. Она придет». «Откуда ты знаешь, что она хочет помогать?» — Лера бросила на него непонимающий взгляд. Марк улыбнулся, глядя исключительно на дорогу впереди. «Я поговорил с ее родителями. А они мертвы? Уже больше 20 лет». «Не переживай, дорогая». Голос бабули по телефону звучал преувеличенно бодро, что как нельзя лучше выдавало ее расстройство очередным отказом. «Ты обязательно найдешь что-нибудь подходящее». «Угу». Рита обреченно кивнула, подхватила за ушко чашку со свежеприготовленным чаем и медленно, чтобы не расплескать содержимое на старый паркет, направилась в гостиную. Бабуля всегда ругала ее за привычку наливать кипяток по самые края, а потому она позволяла себе это только когда находилась дома одна. «В крайнем случае я возьму с сентября еще парочку учеников», — добавила Вера Никифоровна. «Нет». Рита даже остановилась, так и не дойдя до гостиной. «Об этом не может быть и речи. Тебе давно пора отдыхать и наслаждаться жизнью. Ну что я за человек такой, если в 30 лет буду сидеть у тебя на шее?» «Ну, не преувеличивай», — рассмеялась бабуля в трубку. «Тебе еще даже до 29 больше 2 месяцев. Уж до 30-то ты точно найдешь работу своей мечты». Рита вздохнула, разглядывая свое отражение в огромном зеркале в старой деревянной оправе. «Хоть ты замуж выходи, чтобы решить вопрос с деньгами да отправить, наконец, бабушку на Рождество в ее обожаемую Вену. Старушка не была там почти 8 лет, так и помрет, не увидев больше любимый город. Одна беда — замуж ее тоже никто не зовет». Поговорив с Верой Никифоровной еще несколько минут, Рита выключила телефон и, наконец, уселась на диван, чтобы выпить чай и посмотреть какой-нибудь сериал, но так и не включила телевизор, глядя в его темный экран. В их квартире все еще не было модной плазмы. На тумбочке по-прежнему красовался старенький лупоглазый ящик, ловивший не больше 10 каналов. Но она любила этот телевизор, как и всю квартиру в целом, обставленную старой, но еще добротной мебелью. В бабушкину квартиру Рита переехала сразу после гибели родителей в автоаварии, когда ей едва исполнилось 7 лет. Бабушка быстро оформила опекунство, и из больницы Рита вернулась уже сюда. Здесь они и прожили вдвоем больше 20 лет. Рита знала каждую царапинку на мебели, каждую скрипящую досочку на полу. Любила по выходным натирать паркет и раскладывать по столам накрахмаленные салфетки. Бабушка, преподаватель немецкого языка, вышла на пенсию, когда Рита закончила школу. На сэкономленные деньги купила небольшую дачу в 100 километров от Санкт-Петербурга, но продолжала иногда заниматься репетиторством. Ездила несколько раз в год в путешествия, и, в общем-то, им было хорошо вдвоем. Когда Рита пошла учиться сначала в колледж, а затем и в университет, с деньгами стало несколько сложнее. Ей продолжали платить пенсию, как сироте, и она даже получала стипендию, но расходы теперь значительно увеличились. Нужно было оплачивать учебники, методички, проезд в общественном транспорте. Бабушка уже не могла путешествовать так, как раньше. «Ерунда, дорогая», — говорила она, когда в очередной раз не получалось навестить любимые страны и увидеться с дорогими друзьями, которыми Вера Никифоровна обзавелась за свою жизнь в достаточном количестве. «Вот закончишь учиться, тогда и наверстаем». И вот Рита закончила, а воз и ныне там. Бабушка сидит на даче все лето, вместо того, чтобы поехать к морю. Рита вытащила из сумки блокнот, в который всегда записывала важные номера телефонов, не доверяя памяти электронных гаджетов. Сколько раз однокурсники и просто знакомые плакались, когда по какой-то причине теряли все номера, записанные только в память телефона. Нужно позвонить Геннадию Михайловичу Терентьеву, главврачу станции скорой помощи, где она работала, и спросить, нужны ли им врачи. Когда Рита 7 лет назад увольнялась оттуда, он обещал с радостью принять ее обратно, только уже в качестве не фельдшера, а врача. Перелистывая страницы блокнота, она неожиданно наткнулась на черную визитку с золотыми буквами. И откуда она здесь? Рита попыталась вспомнить, выбрасывала ли ее, но так и не смогла. Вполне возможно, сбегая от сумасшедшего Марка, она машинально сунула ее в сумку. В голову тут же пришло воспоминание о том случае 8 лет назад. Была поздняя осень. Мрачная, темная, промозглая, как всегда в Санкт-Петербурге. Уже несколько дней шел дождь, небо было плотно затянуто тучами, а солнце уехало в отпуск в более везучие города. Они возвращались с очередного бесцельного вызова — она, водитель и санитар. В тот раз с ними не было не то что врача, а даже второго фельдшера. Так, конечно, не полагается, но где взять этих врачей и фельдшеров, если нет их? А те, что есть, и так работают на износ. Один фельдшер есть, и то радость. Температуру собьет и давление померяет, а если что-то серьезное, отвезет в больницу. Ветер швырял дождевую воду в лобовое стекло. Из приемника лилась какая-то заунывная песня, и Рита, дежурившая уже почти сутки, начала проваливаться в сон. Что произошло дальше, она запомнила плохо. Просто в какой-то момент внедорожник, обогнавший их справа, поскользнулся на мокрой дороге, заметался из стороны в сторону, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Их водитель дал по тормозам. Риту бросило вперед, но привычка всегда застегивать ремень безопасности не дала повредить себе что-то. «Твою мать!» — заорал водитель, останавливаясь. Что-то кричал и санитар Петька, визжали чьи-то тормоза. Водители других машин, как могли, уходили от столкновения. Большой внедорожник протащил темную небольшую Мазду несколько метров и остановился. Рита выскочила из машины и сама не помнила, как ноги донесли ее до груды металлолома, бывшей когда-то аккуратным седаном. Она рванула на себя водительскую дверцу, и та неожиданно легко поддалась. Мужчина за рулем был весь в крови. В красный цвет окрасилась и подушка безопасности. Рита не помнила, кто и как убрал ее. Она видела перед собой только окровавленное лицо молодого водителя со стремительно угасающей жизнью в карих глазах. Кажется, он уже ни разу не вдохнул. «Ты не умрешь», — прошептала ему Рита, сама не понимая, откуда в ней взялась эта уверенность и какое вообще ей было дело именно до этого мужчины. Тысячи людей ежедневно гибнут в автомобильных авариях, а их машина скорой помощи не была оборудована необходимым для спасения набором. Она слышала, как Петька вызывал реанимационную бригаду, но понимала, что те не успеют. И все же она не могла позволить парню умереть лишь потому, что он оказался не в том месте, не в то время, а в их карете нет ни врача, ни реанимационного набора. Не до конца понимая, что делает, она взяла в ладони лицо мужчины и посмотрела ему в глаза. Какая-то неведомая сила, которая спала в ней всю ее жизнь, проснувшись лишь однажды, снова подняла голову. Она, эта сила, а вовсе не Рита, смотрела теперь в безжизненные карие глаза. Время словно остановилось. Вокруг бегали люди, что-то кричали, кому-то звонили. Кажется, кто-то даже трогал ее за плечо, но Рита лишь смотрела и смотрела в карие глаза. А потом мужчина вдруг дернулся, резко вдохнул, выгнулся дугой, словно она пустила в него разряд электрического тока. Рита мгновенно отдернула руки от его головы. Он снова обмяк, но теперь дышал и даже тихо-тихо, сквозь сжатые судорогой челюсти, стонал от боли. Только тогда она увидела переломанные, перемешанные с влетевшим в салон двигателем ноги в темных окровавленных джинсах. Она совсем не помнила следующие два дня. Ей дали пару выходных, хотя такая роскошь уже давно не снилась никому на станции. Работать приходилось по выходным и праздникам. А затем встречали с почестями как героиню и даже выдали премию. Главврач сказал, что парня довезли до больницы, он сейчас в реанимации и должен выкарабкаться. Реаниматологи передали, что девчонка, спасшая его, невероятная молодец, оказала всю необходимую помощь в меру своих сил и даже больше. И никто не знал, как именно Рита его спасла. Она помнила, что на автомате накладывала жгут, останавливала кровь, делала что-то еще, но все это было уже не так важно. Главное, она сделала чуть раньше. Последствия общения с таинственной силой она чувствовала еще несколько дней. Страшно кружилась голова и немного подташнивала. С той премии она купила себе новые туфли и сумку бабушки. Рита взяла телефон и решительно набрала номер с визитки. Она даже не представляла, какую работу ей мог предложить Марк. Но кто сказал, что не может это выяснить? Марк не отвечал долго. В какой-то момент Рите показалось, что никто уже и не ответит. Номер телефона на визитке принадлежал, скорее всего, самой колдунье Ксении, а вовсе не Марку. Или же телефон вообще находился в салоне, где в половине десятого вечера никто уже может и не работать. Она собралась сбросить звонок, как в трубке наконец послышалось глухое «Алло». «Марк?» — на всякий случай уточнила она, хотя голос определенно был его. «Добрый вечер. Это Маргарита». «Маргарита?» — повторил он, как будто силился вспомнить, кто это. «Очень рад, что вы позвонили». Его голос звучал странно. Тяжело, словно во рту у него лежал кусок ваты, смоченный в клее, который он никак не мог прожевать. Рита снова взглянула на часы, убеждаясь, что не так уж и поздно для звонка. Впрочем, это не отменяет того, что он мог спать. «Я подумала, что мне стоит узнать подробнее о вашем предложении», — сказала она. Марк некоторое время молчал. Рита уже успела пожалеть о том, что позвонила. Все это вдруг снова показалось глупостью. «Я очень рад», — наконец повторил Марк, и по его голосу она поняла, что он улыбается. «Жду вас завтра в 12. Адрес есть на обратной стороне визитки». Рита перевернула картонку. Обратная сторона неожиданно оказалась белой, и на ней обычными черными буквами было написано «Апраксин переулок, дом 5, вход со двора». «Хорошо, я буду», — пообещала она. «Прекрасно», — Марк снова улыбнулся. «Тогда до встречи». «До встречи». Рита выключила телефон и покачала головой, мысленно обзывая себя великовозрастной дурочкой. Бабушка будет долго смеяться, когда она приедет к ней на дачу и расскажет, как ходила в ведьмин салон на собеседование.